Добрый вечер. Или не вечер?
Вечер.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Вы слушаете просто подкаст. Это выпуск номер 3. Выпуск, ну, из присутствующих 3 самый прекрасный, самый лучший. Вот, у нас в гостях, или не в гостях, Маринка из прекрасной страны Украина. Ты с нами?
Да, я с вами из прекрасного города Киева, из прекрасной однокомнатной квартиры с уровнем шума минус 60. Вот. А вообще-то пригласил меня. Я не знаю, ты фамилию свою называешь в подкасте или нет?
Местами.
Местами?
Можно.
У тебя такая странная фамилия, очень спорная для меня, между прочим. Я всю жизнь считала, что ты Антон Борисов. А оказалось, в самый неподходящий момент, когда ты прислал аудиопослание в Радио Ти, оказалось, что ты не Борисов совсем. Тебя часто путают вообще?
Меня путают. Ну, меня, точнее, не путают. Я жил, наверное, лет до 19 и исторически знал, что я Борисов. Борисов, вот. Ну, потом благополучно на какой-то работе в отделе кадров меня начали убеждать, что вот вы знаете все неправильно, и на самом деле ваша фамилия Борисов, потому что так правильно. Вот. Но я как-то сразу избрал позицию, что ну, правильно так, как я привык,
угу.
И как бы, ну, это то же самое, что сказать там вот имя, там, Антон неправильно, а Онтон правильно. Кто в конце концов решает, что правильно, что неправильно? Меня так зовут, поэтому Антон Борисов. Вот. Ну, кстати, иногда бывает, что сам говорю Борисов, что так людям почему-то понятней.
Да, ну привычнее сразу. Реально, потому что так в жизни и не подумаешь на другую фамилию. А она у тебя какая-то действительно историческая, или ты не копал даже никогда?
Когда-то что-то пытался, ну дальше, по-моему, колено 5-го мы не дошли.
Ого.
То есть вот я плюс мама там попытались поискать всех родственников, кто что помнит про каких-нибудь еще родственников. Я, может быть, выложу потом в шоу-ноты. У нас такая в квартире есть стена, увешанная фотографиями родни.
Угу.
И там и с моей стороны, и со стороны жены. Там фотографии вплоть там еще начала 20 века, еще там какие-то очень далекие вообще.
Ух вот. Ты.
Да, очень много там интересных всяких вещей. Так. Да.
Но ты же понимаешь, что фамилию надо копать не по маме, а по папе. Ну, откуда пошла фамилия? Почему именно так странно она звучит? Ну, для нас странно, для тебя она естественно звучит, конечно же.
А кто решил, что Борисов — это правильно? Ну, вот ты это слышала откуда? Мне просто это всегда интересно.
Ну, я просто никогда не слышала другую версию фамилии, поэтому я слышала только Борисов всегда. Ну, вот как бы по телевидению, если какие-то однофамильцы, или из какого-то окружения, или рядом где-то всегда были Борисовы. А так, чтобы наоборот, я вот первый раз слышу.
Ужас какой.
Да, это кошмар, как мы живем. Вот, поэтому, ну, интересно было бы покопаться и узнать вообще, вот, ударения откуда берутся. Наверняка это просто из какой-то, зависит от местности, в которой люди живут, на такое они, наверное, ударение и ставят.
Или кто-нибудь описался.
Описался, да. Не, почему? Многие же фамилии, они... Мы, конечно, не в ту степь идем, о которой мы хотели говорить, но ничего. Многие фамилии, они же что-то обозначают, там, Гончар, или там, через забор ногу за дырыще, там, или чего-нибудь еще. А вот такие фамилии, они наверняка тоже что-то должны означать. Типа чей? Борисов, а не Борисов.
Попович,
да? Типа того. Поэтому как бы и Борисов, потому что, ну, если там, например, какой-то из твой пра-пра-пра-пра-пра был Борисом, а сын у него чей? Борисов сын. А он же не мог быть Борисом. А если он Борис, тогда он какой-то уже не наш. Не русский.
Иностранный.
Понаехавший. А, кстати, вполне же у человека могло быть такое имя странное, со странным ударением, ну, для нас странным. И ты вот родился такой, такой фамилией будешь.
Прекрасно. Отличное начало. Вот мы уже выяснили, какой я родился.
Ну да, вполне. А ты... О, кстати, а как ты считаешь, нужно ли ребенку давать... Вернее, чью фамилию нужно давать ребенку?
Ну, я считаю, что отца. Ну, если... То есть, как бы... Наличие ребенка подразумевает ну, такое гражданское состояние, именуемое браком, которое да. Очень часто подразумевает то, что у жены уже фамилия мужа. Ну, и, это... ну логично, что давать надо фамилию не соседа.
Ты же понимаешь, что сейчас мода уже совсем другая. Если присмотреться, то сейчас, наверное, процентов, ну, так, 40 женщин не меняют фамилию, когда вступают в брак. Например, даже мои родители, да, мать моя не меняла фамилию, когда вступала в брак, и я, когда мне пришло 16, стукнуло 16 лет, я решила, что я не хочу ходить с фамилией отца, и взяла фамилию мамы, например. Вот, и у меня как бы сейчас возникает такой вопрос, что я не хочу менять фамилию, если я буду выходить замуж, то я не хочу менять фамилию, брать фамилию мужа, потому что я не вижу в этом особой необходимости, например. Вот. И, соответственно, если мальчику еще я понимаю, что нужна фамилия как бы отца, то девочке как-то, по-моему, все равно, чья у нее фамилия будет. Как ты считаешь?
Ну, можно, понимаешь, тут вопрос, ну, не знаю, отношения. Я бы, например, обиделся, не знаю, может быть. Но у нас как-то с женой вопрос... того, что там она оставит себе свою фамилию, ну, рассматривался разве что в шутку. То есть так, ну, я не говорил там, что вот нет, никогда, но как-то так изначально речь пошла, что вот фамилия у семьи будет моя. Вот.
У нас просто ситуация немножко смешнее. У меня... Ну, фамилия отца была, да, одна. Например, фамилия А. У мамы фамилия Б. И я взяла в 11 классе, я обиделась на отца и взяла фамилию Б. Ну, переходной возраст, все такое. Вот, и сейчас я как бы встречаюсь с молодым человеком, у которого фамилия была та, собственно, с которой я поменяла. Вот, то есть фамилия А. Ну, по-настоящему. То есть мы не родственники.
Фантастика.
Да.
Отвечая на ваш немой вопрос...
Поэтому я не хочу менять фамилию, потому что, ну, глупо брать ту фамилию, от которой, собственно, отказался. Вот. Но я понимаю, что мальчику, да, нужна фамилия отца, наверное. А девочке все равно. Потому что мальчик продолжает род, как бы. А девочка, она потом все равно выйдет замуж, и она будет решать, менять ей фамилию или не менять фамилию. Если она поменяет, то это как бы уже ну, потеряется, да? Если она ее не поменяет, то у ее детей, как бы, если будет мальчик, то будет фамилия мужа, а если девочка, то она опять же может потом выйти замуж и поменять или не поменять фамилию. То есть по женской части как бы род не особо сохраняется. Он важен как бы по мужской части. Поэтому я и хочу мальчика и девочку.
Честно говоря, мне кажется, здесь исключительно, ну, смотреть на это со стороны, не знаю, эстетики какой-то. Потому что нельзя, сейчас настолько все смешалось и вот таким образом, то есть нет какого-то вот определенного там устоя. Ну, а допустим, а мальчик скажет, что у папы там фамилия страшная, на рыбалку он меня не взял, и поэтому я беру там фамилию мамы. Ну, как-то, ну...
Нет, так мальчика же надо воспитывать не дураком и не капризной девчонкой, понимаешь?
Вот до чего демократия доводит, а в семье.
Да.
Нужно вот сказал, как вот как отрезал.
Как мужик вот. Сказал, так извини, у меня в семье как бы у мамы одна фамилия, у папы другая, и три ребенка, да, и у каждого своя фамилия. Это очень забавно, и при этом абсолютно ни у кого не возникает как бы мысли о том, что это странно. Хотя со стороны это очень дико выглядит.
Ужас, ужас.
Да.
И это вот-вот Граница рядом, товарищи. Вы представляете вообще это?
Что творится-то в мире?
Да, ужас.
Нет, на самом деле просто, ну, мальчик должен быть умнее, да и девочка как бы. Ну, понимаешь, если я уже получила паспорт, то что мне мешает поменять фамилию? Я же ничего противозаконного не делаю, тем более оба родителя были не против. Если бы родители были против, наверное, я бы задумалась. А так?
Ты фамилию меняла вот как раз в момент получения паспорта?
Ты знаешь, это было еще смешнее. Я получила паспорт и через полгода поменяла фамилию, и мне пришлось менять опять паспорт.
Мне просто знакомый, ну вот ему не нравилась та фамилия, которая у него была, и он решил ее поменять на другую фамилию.
Шварценеггер.
Нет, он тоже пошел так, ну, навряд ли он нас слушает, а если и слушает, то навряд ли узнает. Но, в общем, он поменял с фамилии А на фамилию
Б.
Брук. Нет, Брук.
Угу.
То есть, ну, да? Так.
Ну, звучит.
Простой русский парень, да.
Да.
Вот Брук теперь. И это было что-то. Он месяца два бегал, переоформлял там прописку, паспорт, военный билет, все там страховки. Это столько головной боли, что даже представить себе сложно.
У меня было сложнее. У меня же... Я родилась в России. И мне, чтобы поменять фамилию, надо было делать запрос на новое свидетельство о рождении. Вот, и я жила без документов, то есть без паспорта, потому что я его отдала, без свидетельства о рождении, потому что я его отдала. Я жила без документов полгода. Потому что, значит, из славного города Балаково, Саратовской области, шло мое свидетельство о рождении по почте, понимаешь? Вот.
По голубиной почте?
По голубиной, да, по-любому. Вот, и это меня сразу предупредили, что это будет не меньше, чем через 3 месяца. Я упорно ждала это, при том, что у меня на носу был диплом, который мне надо было получать, школьный, я имею в виду. Ну, аттестат, который без паспорта не выдают.
И непонятно, на кого
на какую фамилию, да, потому что документов нет, поменяют, непонятно, потому что должны же как-то утверждать еще. Вот. И вот так вот случилось. Ну, слава богу, это дошло вовремя. Но смешно было, да. Мороки сейчас очень много. И, кстати, вернемся к смене фамилии супругов. Ведь сейчас очень много документов, вот моих лично, да, там квартира там приватизована, у меня приватизирована, господи. Часть у меня ее есть, да, ну, родительская квартира имеется в виду. Потом загранпаспорта, дипломы, какие-то все вот это бесконечное, оно у меня как бы на одну фамилию. И менять сейчас на другую, но смысла мало. Особенно если там у людей есть машины. Ну, образно говоря, да, права, надо их как-то переэтосамывать. Ну, то есть, как бы, чисто бюрократически это даже очень тяжело сделать. У вас не возникло такой проблемы какой-то, когда вы там женились?
Ну, жена как-то справилась с этой проблемой, наверное.
Сама.
Недели за две, и как-то так очень незаметно. То есть, ну да, она... ездила, мы когда поженились, жили уже в Ростове, она ездила там несколько раз в шахты по этому поводу, где мы родились,
угу.
Вот, и ну как-то так это все срослось. Но на тот момент переоформлять квартиру не пришлось, потому что ее не было, то есть в шахтах уже продали, а в Ростове еще не купили ничего. Прав не было, и, ну, там, страховка, паспорт, ну, и вроде все.
Ну, у нас как-то очень геморно получается, откровенно говоря. Если даже менять, то мне надо, ну, по таким инстанциям бегать, что... Ну, его в баню, лучше не менять, серьезно. Я просто не вижу в этом какой-то проблемы, что ли. Этической, да? То есть основное — это дети, а детям всегда можно объяснить. Детям, в принципе, даже можно дать просто фамилию отца, и все, и никто не будет. А фамилии они начнут различать, ну, годам к 10, а тогда уже можно спокойно в смысле объяснить. я так думаю.
А вот как касательно детей, вот как ты считаешь, в какой момент вот наступает возраст для воспитания, когда вот нужно вот думать о том, что каким вот ребенок будет дальше, как вообще?
Нет, ну это надо, знаешь, какой возраст? Тот возраст, когда ребенок начинает что-то делать сам, например, сам кушать. Вот тут уже надо воспитывать, потому что он может начать капризничать, что он не будет кушать, а и даже не то, что ему не хочется, он просто не будет. Вот он хочет играться, например, там своим любимым медведем. А ты понимаешь, что тебе нужно ребенку как бы рацион делать нормально, чтобы у него не было проблем с желудком, там, с печенью, с какими-то такими. Он начинает капризничать. И тут уже начинается воспитание, что у ребенка должен быть распорядок, и он это должен понимать. Потом надо в какой-то момент, когда он уже умеет ходить, воспитывать его, что убегать как бы не надо. И бежать туда, куда не надо, не надо, и там через дорогу бегать не надо. То есть воспитание идет, вот, мне кажется, именно с того момента, когда ребенок начинает делать вот сам что-то.
Ну, то есть, пока ребенок не научился ходить, рассказывать ему и показывать, что убегать нехорошо, не стоит. Пока ребенок не способен дотянуться до зажигалки,
да.
Давать ему пример о том, что как бы, ну, то есть можно в его присутствии курить, все равно он до зажигалки еще не дотянулся, а как бы как дотянется, ну, так будем разбираться по мере поступления, так что ли?
Нет, как бы, как тебе объяснить, ребенок, пока он не научился ходить, он не знает, какие... Нет, ну, если говорить про курение, то, естественно, что надо про курение рассказывать тогда, когда ребенок сможет это понять. Понять он это сможет, ну, лет в 5, например, если при нормальном развитии, что курить это плохо. Ну, если вот вопрос стоит, с какого момента надо начинать воспитывать вообще, то вот с того момента, когда он начинает делать что-то сам. То есть пока он у тебя на плече отрыгивает и не может больше ничего, кроме как есть, спать и отрыгивать, ну и в туалет ходить делать, то как-то тяжело его воспитать, потому что он будет кричать, если ему больно. Он будет спать, если он как бы хорошо спит, да, ну если у него уставший и все нормально. Если он будет кричать, если он хочет кушать, и ты его как бы не воспитаешь тут никак, потому что это еще идут инстинкты. А когда он начинает становиться самостоятельным, тогда он уже начинает что-то где-то себе думать. То есть самостоятельно не обязательно, когда он начинает ходить. Он может там первый раз поднять головку, да, и смотреть, или там рукой маме по лицу. Хирясь, случайно, да? Но он же может это делать сам. Или там, ой, ты глазик, там маме давай колупаться, или папе там в носу, в глазу. Уже можно говорить же, не надо этого делать, потому что это, ну, не такими словами, что не надо там делать, потому что маме бобо, там папе бобо, а просто потихоньку как бы убирать руку, что не надо, не надо. Начинает капризничать, там, ну, ну, такое, как бы разные есть моменты. А про курение надо сразу говорить, как только он начинает задавать вопросы, понимать что-то, видеть. Или если, например, такая ситуация. Ты идешь с ребеночком, ну, там ему 4 годика, например. Ну, или он в коляске, или за руку вы идете, или сидите где-нибудь в транспорте. Ну, не в транспорте, в транспорте курить мало кто будет, хотя бывает. И тут кто-то достает сигарету, зажигалку и давай при ребенке, как бы, да, то есть абсолютно чужой человек. И ты же начинаешь злиться, правильно? Потому что ну, твоего ребенка сейчас дышит дымом.
И... Нет. Нет. Я начинаю брать что-нибудь тяжелое.
Ага, и кидать вот. В голову, правильно?
Ну да, либо, допустим, есть замечательный способ, газовый баллончик, перцовка. Вот. Да. Вам нравится запах дыма, мне нравится запах перцовки. Да, давайте обмениваться впечатлениями, это же прекрасно.
Да, и ребенок в первую очередь будет смотреть на тебя. Он будет смотреть, что ты реагируешь как-то странно и злишься. И он тоже начнет как бы злиться на этого человека. Но тут очень важно ему правильно объяснить, на что ты злишься. Потому что он может увидеть, что этот человек, например, в очках, а ты на него злишься. И он не понимает, почему, и будет думать, что все, которые в очках, они плохие.
Фантастика. Основы детской психологии.
Да. И тут важно объяснить именно, почему ты злишься. И... как бы показывать ребенку, грубо говоря, ребенку описать каждый свой шаг. Вот ты с ним стоишь, и ты говоришь, вот видишь дядя, да? Ну, или там сделал, например, ему замечание. Отойдите, пожалуйста, потому что, ну, типа, что, не видишь ли ребенок? Слепой совсем, пошел вон отсюда. Нет, с матом
слышь,
тоже.
Слышь, ты чё?
Ты чё, да? Вот. И ты вот как бы вот выплеснул это на человека, да, сделал ему замечание. А ребенок это увидел, и он еще не понимает. И вот в этот момент важно объяснить, почему ты это сказал, почему ты это сделал, и почему это плохо, то, что он делал. Ну, в зависимости от еще возраста ребенка, как примитивно на пальцах, или рассказать там про табачный дым, например.
Как вот. Все сложно, слушай. Вот, вот честно, вот я как-то вижу ситуацию проще. То есть, на мой взгляд, если человек на улице там пьет, курит, переходит дорогу на красный свет, не знаю, там дерется, то, ну, в любом случае, дети, они видят это намного дальше и намного чаще и запоминают это. Ну, у них вырабатывается отношение, что так поступать можно. Неважно, что это плохо или хорошо, это можно. То есть, если дядя на улице курит, то, ну да, курить это, наверное, плохо, но плохо и нельзя, это все-таки, это даже пишется по-разному. Вот, то есть, ну это разные вещи. Если там толпа народу подорвалась, пошла на красный свет, а мама говорит, что вот они неправильно поступают, вот, и там при этом она на них смотрит так сурово и объясняет ему, что нельзя так делать, как вот дяди делают, вон их тут 10-12 пошло.
40.
Да, то ребенку в принципе, ну, мама странная, почему нельзя, если они ходят? Ну, раз ходят, значит можно. Ну, что, ну, вот изначально я подводил к этой мысли, что как бы ни старались родители, ребенок проводит, ну, там, мы не берем сейчас совсем маленький возраст, ребенок, который пошел, допустим, там, в садик, там, и там дальше в школу, там, куда-то еще, он проводит с родителями и в семье, ну, в лучшем случае, третью часть дня. Это в лучшем случае. Все остальное время он проводит в обществе. Он проводит там в обществе детей, в обществе таких же школьников. Вот я смотрю и представляю, что если бы вот я сейчас был, не знаю, там, ребенком, мне было, наверное, еще хуже в этом плане. Вот, потому что, ну, вот реально ни разу я не уезжал утром с остановки, чтобы кто-нибудь на этой остановке не курил. Как минимум двое. Вот в один момент, в любой, как минимум двое курят на остановке. С той же остановки уезжают дети в школу. И тут уже не родители, тут уже ни мама, ни на кого плохо не посмотрит. Точно так же, ну, вот, допустим, кстати, услышать от ребенка мат сейчас намного проще, чем от взрослого. Ну,
кстати, да.
Может быть, просто я общаюсь с теми взрослыми, которые меньше как-то вот употребляют этот жаргон. Но от детей это услышать можно просто на каждом шагу. И вот, ну, из таких мелочей, казалось бы, то есть, ну, вот меня в какой-то момент просто, не знаю, переклинило. Я стал переходить исключительно на зеленый свет. Ну, на зеленый свет, наверное, все-таки по еще есть повод, мне просто жить хочется. Вот.
Ну, тоже вариант. Знаешь, тут такой тонкий очень момент. Мы когда-то с братом, у меня есть старший брат, и когда нам было там, ну, мне, например, 7, ему 10, мы начали как бы слышать вот этот вот мат. Ну, то есть он-то был наверняка все время, но мы как бы его начали слышать. И начали нести это в дом, потому что, ну как же, все вокруг говорят, значит, это можно. И когда это начали слышать родители, они как бы начали объяснять, что, ну, то есть, естественно, у них глаза по 5 копеек, они начали объяснять, что это нельзя. И тут уже начинается, значит, так, у друзей можно, у родителей нельзя. Потом вот как-то это можно-нельзя, и потом родители все равно вот это вот чувствуют, что ребенок как бы отдаляться начинает. То есть он начинает там где-то шкодничать. Родители всегда видят, когда ребенок где-то шкодничает.
Ну, конечно.
Вот. А здесь как бы пытается выглядеть хорошим. И они должны с ним разговаривать. А ребенок должен доверять родителям. И как бы сейчас... ну, то есть они запрещали как бы ругаться матом, что ты не можешь нормальным языком говорить. Начинали со мной читать больше книжек. Начинали мне показывать фильмы. Начинали мне говорить, вот твои... Вот там крестная, например, твои там тети, дяди, кто? Нет, никто не матерится. Это глупо материться, это не нужно. Зачем? Вот, вот это слово же можно заменить другим нормальным, адекватным словом.
Ну да, я уверен абсолютно, что корень, ну, я никогда не изучал этот вопрос с точки зрения там лингвиста, но мне кажется, угу. корень мата лежит исключительно в нехватке оборотов в слабом словарном запасе, и когда человек хочет выразить какие-то эмоции, но вот ему фантазия и образование не позволяет это сделать, используя знакомые ему слова. Тогда он пытается как-то вот передать это с да. особенным каким-то сленгом.
И плюс еще все-таки огромное значение имеют родители, потому что вот у меня есть две подружки, они сейчас уже вышли замуж. И обе абсолютно спокойно могут с мужем говорить как бы, ну, словами такими, которые я слабо могу там произнести вслух местами. И у них как бы это нормально. То есть не грязный мат, да? Ну вот, не так совсем слово через слово, а все-таки вот ситуации, в которых вот эти слова проскакивают, неприятные. И они же будут проскакивать и дальше. И когда они конечно. Это услышат от своих детей, они им не смогут объяснить, что это неправильно. Потому что даже если как бы вокруг все будут говорить, и тут же, понимаешь, тут же твои родные это говорят, и тут же они начинают объяснять, что это неправильно. Это все равно как курящий папа объясняет сыну, который закурил, что курить вредно.
Сынок, курить — это плохо.
Да, и пить при этом тоже не надо. То есть как бы родители — это все равно какой-то корень, к которому... То есть очень важно, чтобы у человека был эталон. Эталон людей, ну, эталон чего-либо. Как бы не кумир, нет, это разные вещи. А то вот дом, семья — это то, куда человек в итоге все равно возвращается. И если там этого нет, он это примет. А если там все то же самое, что как бы и вокруг, объясняй ему, не объясняй, он будет видеть, что ну, вот так вот оно есть, это типа жизнь, типа против нее не попрешь, и все. И у него не будет вот этой как бы основы, а основа — это именно родители. Вот почему предки, там корни — это очень важно, потому что это основа вот всего, не только поведения, но и моральных устоев, традиций, всего-всего. И как бы мир... да, не совершенствовался, не становился там дико информационным, там каким-то крутым, инноваторским, нанотехнологией, все равно что-то, вот стержень остается. И к нему, как бы, даже если ребенок, ну, всякое бывает, переходные возрасты, там, ну, когда там блудный сын, да, например, он все равно возвращается потом к этим истокам, потому что ему в жизни надо на что-то опираться. Опираться в основном только вот на семью, если как бы, ну, если она есть. Разные бывают, есть и детдомовские как бы дети, которым особо, которые опираются на своих воспитателей, например. То есть оно все равно и главное вот эту как бы марку себя держать, как бы как ты себя правильно. Будешь держать дальше, как ты не сломаешься. Вот главное, чтобы ты как родитель не сломался, тогда это будет важно для ребенка. А если ты станешь как бы нюней, ну не ты конкретно. Нюней, тюфяком расклеишься, начнешь курить, пить, то ребенок просто, ну, будучи уже даже взрослым, там, дядей или тетей, он потом точно так же сорвется, как бы, как и ты, точно так же начнет пить и курить, потому что он не будет видеть другого выхода. Он будет видеть, что вот это вот так вот, и все, как бы. А по-другому, как бы, жить нельзя. Несмотря на, там, на успешных друзей, несмотря на то, что они там не курят, не пьют, он их не видел с самого начала, он их не видел с самого детства. Он их видел, например, когда они уже стали успешными. А родителей он видел всю жизнь. Какие проблемы бы их как бы не врасплох, не... Ну, ты понял.
С другой стороны, я считаю, что все-таки, ну, не факт, что у ребенка могут сложиться там какие-то идеальные отношения с родителями. Допустим, я знаю случаи, когда, ну, там, допустим, родители развелись, как-то там мало друг с другом общаются. То есть у человека, даже там мы сейчас не берем там конкретно ребенка, у человека могут быть какие-то вот свои, ну, не знаю, кумиры вот среди его окружения. Это не обязательно будут родители. И влияние на него они могут оказывать больше, чем родители в какой-то момент времени. И поэтому я считаю, что какая-то такая часть вот социальной, что ли, не знаю, ответственности о том, что вот мы не просто так, а мы в ответе за частично из-за тех, кто нас окружает, ну, он должен быть. И вот отсюда у меня к тебе такой вот вопрос. Когда ты последний раз брала в руки жалобную книгу?
Я жалобную книгу в руки никогда не брала вообще.
Почему?
Да как-то я ее не находила, что ли.
А ты требуй, кстати. Не знаю, как по законам вашим, я думаю, что они очень похожи и в Украине, и в России. Жалобная книга, мало того, что она обязательно должна быть там в магазине, там где-то еще там в банке, тебе нет никакой причины, по которой тебе ее могут не предоставить. То есть по первому твоему требованию, не знаю, там захотелось порисовать, ты говоришь, дайте мне жалобную книгу. И спрашивать, а зачем она вам, ну, они не имеют права просто.
Ну хорошо, а если спросили?
Хочется, ё-моё.
Ну, они скажут, хочется, иди, значит, погуляй,
ну, это,
раз хочется.
Это для них просто закончится еще хуже. Вот. У меня, по крайней мере, ни разу еще, ну, я не могу сказать, что я каждый день рисую в жалобных книгах. Вот, но...
А что ты там пишешь? На кого ты жалуешься? Ну, вот... На жизнь? У меня, значит, такая-сякая жизнь. Сделайте с этим что-нибудь. Или вот, ну, в каких как бы случаях ты вообще брал жалобную книгу?
Ну, я, во-первых, ну, так, немножко если издаля. Я не думаю, что оставлять вот все как есть и там говорить, что вот эта жизнь такая и все вокруг такие, это нормально. То есть вот, вот допустим, в магазине возле дома работают хамы. Ну, они там работали, вот. Ну, реально, это магазин, который прямо под домом. То есть какие бы там ни были высокие цены, поскольку он круглосуточный, как бы там не было каких-то там накруток, он был маленький и довольно тесный, в любом случае там выйти купить хлеба ближе всего туда. Выйти купить пиво тоже ближе всего туда. И, ну, можно, конечно, ходить, и вот какие же они там все, вот там они хамят, они стабильно обсчитывают. Если взять любую, там вот когда несколько там, допустим, фруктов или овощей кладут на этот, на пенопласт, этот, на лоточек, обтягивают пленкой, взвешивают, вот стабильно грамм на 40, на 50 больше. Если ты берешь сам, перевешиваешь, там оказывается на 40 грамм меньше. Стабильно, на любом продукте. Вот. И, ну, можно было, да, вот там ходить, там рассказывать, что вот все плохо. Вот. Ну, все кончилось тем, что просто я, ну, тут и я, и не только я, нашелся непосредственно их владелец. Вот, ему было отправлено письмо о том, что вы знаете, что сотрудники ваши, допустим, в промежутках между хамством рекомендуют посещать конкурентов, когда ты говоришь им, что да ну что ж вы делаете, тут, ну вот посмотрите вон напротив, конкуренты ваши, у них и девочки улыбчивые. И сдача есть всегда. На что был ответ, ну так ходите к конкурентам. После этого сменилось процентов на 90, ну, по крайней мере, сменились те лица, которые были видны в магазине. Вот. Угу. И, честно говоря, жизнь наладилась. Они улыбаются, они не обвешивают. То есть, ну, в конце концов, я за это плачу. Вот наша семья, грубо говоря, частично платит им зарплату тем, что мы регулярно что-нибудь там покупаем. Почему вот там мы должны вот, ну, за свой счет, не знаю, кормить хамов? Ну так, если грубо.
Ну знаешь, вот у нас тоже есть магазин прямо под домом. Мы туда уже не ходим, наверное, ну, месяцев так 9.
Ну а если вдруг что-то нужно?
Если вдруг что-то нужно, все равно идем в другой, потому что, как тебе сказать, мы же, образно говоря, то есть я понимаю, да, что это немножко позиция «моя хата с краю, ничего не знаю», и, может быть, позиция «все равно найдутся люди, которые туда напишут». Просто скандалы закатывались, ну, на глазах как бы и у меня, и у многих людей скандалы закатывались из-за того, что два кассира стоят на улице, курят, один еле справляется как бы вообще с людьми. То есть не справляется, и бешеная очередь стоит, например.
Смысл скандалить с ними?
Нет, подожди. И я уверена, что, ну, наверняка кто-то уже этим вопросом занимался, потому что как бы не я первая, ну и не я последняя была. Да, я тоже там пыталась что-то возмущаться. Я видела просроченные продукты, я просила администратора, ну, магазин, ну, администратора как бы смены там или кто у них там есть. И доходило до того, что вот у вас просроченный, ну, образно, творог. Да-да-да, мы сейчас поправим. Отхожу на 100 метров, этот творог опять как бы выкладывается обратно. Ну, то есть якобы делают вид, что забирают, а потом выкладывают. Но я же могу не обернуться, понимаешь, и буду считать, что все хорошо. И, как тебе сказать, когда холодильники испорчены, неужели владелец магазина не видит, не знает, что испорчены холодильники, что они не работают, из-за этого продукция портится? Я как бы никогда не поверю, что, ну, или владелец всей сети, или владелец там, ну, вот именно этого, как бы, ну, сети супермаркетов, или именно этого как бы магазина, он этого не знает. Знает, он знает, что свет пропадает в этом районе, и, естественно, продукция как бы портится, да, потому что света нет, и генератор там тоже не работает. Он это все знает. И если это ничего не делается, и если как бы ты каждую неделю приходишь, и там ничего не меняется, хотя ты видишь, что люди пытаются там что-то поменять, то зачем туда ходить? Зачем как бы... Ну, наверняка там писались жалобы. Я в этом уверена, ну, на 100%, потому что туда ходят и бабушки, и более старшего.
Бабушки, да, никогда ничего писать не будут. Вот я тебя уверяю просто. Я с сожалением могу тебе сказать, что время твое было потрачено зря. Потому что администратор магазина не всегда, там, допустим, достаточно заинтересован материально или как-то еще. Если, то есть, как бы, ну, если жаловаться, то жаловаться нужно уже тому, кто в этом случае страдает. А страдает в этом случае бизнес. Вот. Если владельцу бизнеса, ну, все равно, что он, угу, что он теряет деньги. Для этих целей давно изобрели такую штуку, как, допустим, налоговая, на случай, если тебе хронически не дают чек. Вот мне сейчас чек, угу, меня чуть ли не догоняют с чеком, если я забыл его взять. Потому что вообще, если вот вам не дали чек, это нарушение грубейшее. Вот очень серьезно.
Ну да.
Вот. И во-вторых, есть такая прекрасная штука, не знаю, как называется у нас она называется санэпидемстанция. Которые очень интересны места, в которых есть пропавшие продукты. Ну, просто они ими питаются. Ну, не конкретно вот этими продуктами, но вот такими местами.
Я думаю, что же они такие все странные.
Да, да. То есть, ну, тут, ну, с одной стороны, казалось бы, там, что вот там нажаловаться в СЭС, это там подставить там ни в чем невиновного, там, не знаю, владельца магазина за то, что там его там девочки подсовывали какие-нибудь пропавшие там продукты вместо нормальных. С другой стороны, ну, он не следил за бизнесом. Разорится он, место пустовать не будет. Придет кто-то другой, кто, ну, возможно, хорошо, следить будет за бизнесом лучше. Случай номер два. в компании, ну, как бы эта ситуация уже разрешилась, я думаю, что можно уже говорить об этом открыто. В компании Мегафон, когда я подключался к, ну, покупал iPhone и подключался к Мегафон, до этого я, по-моему, лет 5 или 6 пользовался исключительно услугами компании Билайн. Вот iPhone мне продавали 2,5 часа. Когда прошло 2 часа 10 минут, то есть вот 2 часа я, в принципе, да, вот даже 2 часа 10 минут, я, в принципе, ну, я, конечно, был готов накрыть девочку, но я понимал, что, в принципе, ситуация не изменится. Если девочка не знает, что ей делать, то есть у нее какой-то инструкции нет, она бегает, как загнанная лань, вот, обзванивает там какой-то головной офис, кого-то еще, она не слезает с телефона, сначала дает мне там из одной там стопочки номеров чего-нибудь выбрать, потом выясняется, что те номера, которые она мне давала на выбор, это они не из тех симок, которые можно вставлять в iPhone, она мне дает другой, третий, в общем, ну там, то есть как бы нельзя сказать, что она просто сидела, и можно было там, не знаю, там, стукнуть кулаком по столу, и дело бы пошло. Девочка бегала, но прошло 2 часа 10 минут. Я взял жалобную книгу и сел писать. Вот. То есть, как бы, ну, я просто написал, что, возможно, у вашего сотрудника такого-то не хватает каких-то, ну, не знаю, мотивации для изучения инструкции, либо не хватает материала, то бишь непосредственно...
Либо инструкции, да.
Инструкции, да. То есть, ну, как-то нужно эту проблему решить, потому что кто-то, может быть, там, ну, мне ждать, честно говоря, некомфортно так долго. Вот. Мне потом там перезвонил администратор, кстати, еще одно «но». Абсолютно на каждое обращение в жалобную книгу обязан... тебе обязаны ответить. И страницы в жалобной книге пронумерованы, и если приходит какая-то проверка там, в магазин или там, куда-то в, там, ну, в какое-то учреждение, которое оказывает какие-то услуги населению, в первую очередь это проверяют. Вот. И потом мне пришло письмо от компании Мегафон о том, что мы нашли виновных и разобрались, вот там дали инструкцию, в общем, жизнь наладилась. Вот. С одной стороны, казалось бы, девочку я подставил. С другой стороны, ну вот так вот, если сейчас вот так посмотреть глобально, конечно, так со стороны звучит идиотски. Но я прихожу, ну, я становлюсь клиентом компании, так? То есть, в принципе, ее благополучие, ну, оно, я надеюсь, будет, ее растущее благополучие, я надеюсь, будет как-то сказываться на качестве сервиса, там, на ценах, на чем-то еще. И если реально я вижу, у компании есть проблема. Я, к сожалению, забыл, как звали эту проблему. Ну, понимаешь, если человек 2 часа 40 минут продает телефон и подключение, это проблема.
Ну да.
Это проблема, ну, не знаю. Ну вот я все-таки высидел, хотя мне, ну, меня время уже поджимало. Ну, кто-то другой не высидит. То есть эта проблема реально мешает компании, с которой я сотрудничаю, зарабатывать деньги. Почему я должен молчать?
Смотри, теперь с другой стороны. Я, например, ну не я конкретно, вот представим, что я мать-одиночка. Я бегу в магазин, потому что мне через 5 минут забирать ребенка из садика. Бегу в магазин, там ничего нет, и у меня нет времени не то что написать в жалобную, у меня нет времени даже поругаться, вообще что-либо сказать. Я вижу, что плохо. Разворачиваюсь, ухожу, бегу в другой магазин, потому что у меня просто нет времени. И так у меня как бы, ну, ближайшие, там, например, 7 лет, пока ребенок, ну, ближайшие 5, пока ребенок ходит в сад там и в первый класс, у меня так пройдет вот вся жизнь. У меня не будет времени взять и написать что-то в жалобную книгу.
Кто-то голосует рублем, кто-то голосует голосом, кто-то голосует, в конце концов, острием пера, вот. Как бы это ни звучало. Я считаю, что просто вот подход, а был еще случай как у жены в Сбербанке. Когда, ну, душно, жарко. И,
очередь, да, 40 человек, да, ну, в маленькой комнатке.
Навряд ли 40, там комнатка такая, что 40 в нее не влезет. Ну, хотя бывает, я думаю, что всякое. И стоят...
Бывает, поверь мне.
Стоят бабушки, стоят, аж вот их аж распирает. Что ж они там, не знаю, они уже придумали, что эти девочки там экономят электричество, вот, и не включают кондиционер, и он у них, наверное, поломанный, потому что плохой, потому что они экономят деньги. И что ж они так над нами измываются? Жена так в полушутку говорит бабушке, ну вы пожалуетесь, что вы? Вот.
Угу.
Она говорит, что ты, деточка? Во-первых, свято верят, что банк государственный. Ну, допустим.
Угу.
Тут как бы, ну, предположим, что и на этом месте мог быть, там, допустим, не Сбербанк, и, может быть, они бы менее думали, что он государственный. С другой стороны, она говорит, я сюда 30 лет уже хожу, и вот если я сейчас пожалуюсь, они же меня обслуживать перестанут. Понимаешь? И вот когда я это услышал, я понял, что, ну, это вот, понимаешь, это модель мышления, это не единичный случай. Таких очень много. То есть они максимум там покричат на эту девочку, и то, если уже у них будет уже все, уже аж будет клиника полная. Вот. Но они жаловаться, писать в книжку, в какую-то что-то там, что вот на меня тут вот обсчитали, ну не будет она. А вдруг вот потом ей не продадут тут чего-нибудь?
Пенсию не выдадут. Смотри, вот, например, я захочу, вот мы с тобой поговорили, и я вот захочу написать жалобную книгу. Ну, потому что проблем же куча вокруг, да? Как бы и некачественного сервиса, и некачественного всего вокруг куча. Вот захочу я написать. А куда я... Вот первая мысль, куда я захочу написать? Это я захочу написать в какой-то такой магазин, супермаркет, который, ну, клёвый. Потому что в какой-то захолустный вот мне не захочется писать, например, ну, даже требовать, потому что я буду четко понимать, что меня сейчас пошлют. Они скажут, уля, деточка, нема жалобной книги, нету,
ну,
до
это...
свидания.
А тут...
Ну, это еще в мягкой форме, ты же понимаешь.
Есть такое, ну, это я рекомендую почитать закон непосредственно, который действует у вас, вот, к обращению вот к тому, что написано в жалобной книге, абсолютно такую же силу имеет отправленное заказной почтой письмо на юридический адрес. Вот, то есть, допустим, когда... вот и когда в том же самом банке что-то там, я уже не помню суть, но когда жене в итоге выяснилось, что обслужить ее никто не может, потому что чего-то там чего-то там у них нет, что-то там они забыли, или забыли, или потеряли, да. Вот. И она говорит, ну, ладно, давайте мы сейчас тут так коротенько набросаем план, чтобы ваше начальство приняло меры, и больше такого не было. Вот.
Угу.
Где у вас жалобная книга? Они говорят, а у нас ее не... Ну, она у нас на проверке в головном офисе. Она говорит, то есть у вас ее нету, да? Вот. Ну, тебе говорят, да, вот, ага. Вот, ну вот. Причем с таким с видом победителя, что а вот,
ну,
а
да,
вот
типа,
выкуси,
нету,
вот нету.
Нету,
вот.
Да.
Она говорит, ну, ладно, вот. Она пишет письмо благополучно в головной офис. Ей потом отвечают, что да, да, вот, в общем... Была проведена работа, то есть по закону какая-то проверка может быть только одна, если она находится непосредственно здесь, непосредственно на месте, и эта проверка пришла,
да,
то есть ну никуда уезжать жалобная книга не может, ну разве что по итогам за закрытие офиса ее могут вынести оттуда под музыку, и все, вот. То есть это грубейшее нарушение, которое, ну, просто вот, ну, для них можно сказать, что чудом, что оно не осталось, ну, то есть как бы ее не было, и поэтому в ней об этом не написали. Потому что если бы, допустим, пришел не клиент, а пришла проверка какой-нибудь там, союз по защите каких-нибудь там потребителей, вот, угу. То, ну, это очень серьезно. Это можно по голове получить сильно, очень сильно.
Ну вот хорошо, я, например, захожу там в магазинчик, который у меня находится вот в доме, ну такой, не ахти супермаркет, ну такое, что-то среднее между ларьком и супермаркетом. И они мне тоже скажут, нет у нас жалобной книги, вот на проверке. Вот что мне дальше делать?
Ну окей, у них есть юридический адрес их компании. Ты...
Ну и что мне туда надо написать? Где ваша жалобная книга?
Ну,
и почему она на проверке?
Ты заходишь же не просто порисовать в ней, там, я не знаю, вот у меня тут пусть ребенок, вот пока ему заняться нечем, пока я буду покупать, дайте ему...
Порисуй в жалобной книге.
Да, да, ну, во-первых, я вот я лично, я никогда сразу не начинаю прибегать к каким-то таким мерам. То есть, ну, я объясню доходчиво, что, ну, вы понимаете, это проблема. Как-то вот надо, чтобы вы ее решили. Вот. Было бы очень клево. Вот. И если проблема уже не решается, никак. Ну, то есть, вот ты видела, что я только после 2 часов 10 минут... То есть я могу долго терпеть, я могу очень долго терпеть. То есть, ну, можно просто ни в коем случае не ругаться. Смысл? Что это, нервы лишние, что ли? Просто, ну, сказать, что вот у вас, не знаю, обвешивают хронически. Надо как-то это менять. Вот. Если они это не меняют или посылают, то, ну, вот, а давайте мы об этом напишем. Вот, да.
Вы хотите об этом поговорить?
Да.
Давайте мы
да,
об этом поговорим.
Ну, ведь если вы забываете, что нужно как-то вот проконтролировать, кто же там по ночам вот переклеивает этикетки и выясняется, что они там на 50 грамм больше весят все, вот, разом, угу. Причем потом вы мне рассказываете про погрешность на весах. Ну, нормальная такая погрешность, всегда в одну сторону.
Да-да-да.
То как бы, ну, давайте мы об этом напишем. Если такой книги нет...
Ну, хорошо. А если они... Извини, я тебя перебила. Если они говорят, что у нас все нормально, это вы неправильно все понимаете. А вот есть какие-то процессы, которые ты же не можешь доказать тут же, и, ну, не обязательно как бы обвешивают тебя. Могут же... Ну, что-то другое делать, и ты не сможешь это доказать вот прямо здесь и прямо сейчас.
Я стесняюсь спросить, а что они с тобой там такое делают?
Нет, ну, например, четко, я даже не знаю, переклеивают просто дату продукции. Ведь на некоторых взвешенных продуктах нету своей маркировки, своей как бы выбитой даты, они наклеивают ее свою. И ты видишь четко, например, что эта курица, она испорченная. Ну вот ты видишь. Но доказать не можешь, потому что надо брать анализы санэпидемслужбы, при том, что как бы червяков по ней не ползает, да? То есть вот... Или молоко все время с киши. А дата вроде нормальная. И ты думаешь, это ж ты его как-то хранил дома неправильно? Или оно реально все время с киши? И ты его как бы вот сейчас вот прям не докажешь.
Ну,
они говорят, все нормально, это вы неправильно что-то делали.
Ну, хорошо, пусть они это же самое повторят, допустим, с санэпидемстанцией.
Но это тебе надо делать запрос в санэпидемслужбу.
Тебе, ну,
они этого делать не будут.
Тебе нужно написать им письмо. У нас почта, ну, не знаю, как у вас, у нас почта работает исправно. То есть ты пишешь письмо, что вот так и так, вот в таком-то месте вот, я хронически натыкаюсь на пропавшие продукты. Вот, и как-то это пагубно сказывается на здоровье нации, за которое я так радею. Вот.
А тебе не кажется, что вот как бы тут появляется вот эта странность? То есть те службы, которые должны этим заниматься напрямую... Они этим занимаются только, если ты где-то что-то заметишь.
Нет, ну...
Хотя они это должны это замечать. И как бы получается, ты живешь, ты точно так же платишь зарплату и санэпидемслужбам, и там милиции, да, как бы, ну, то есть, грубо говоря, налог из зарплаты. И при этом они ничего не делают, и ты за них все должен делать.
Ну,
вот
вопрос...
это такой нонсенс, понимаешь, который как бы... ставят тебя в такой тупик и перед такой дилеммой. Если ты сейчас пойдешь разбираться, то ты будешь делать чужую работу. А если ты не пойдешь разбираться, то у тебя останется время поработать самому, как бы, и заработать себе деньги.
Да ладно.
А органы... Ну, так.
Ты отправляешь письмо, и как бы, ну, дальше все работает само. С другой стороны, мы же понимаем оба, что санэпидемстанция, какой бы она прекрасной ни была, но она не сможет отловить и не сможет быть одновременно во всех магазинах и одновременно везде присутствовать и все это дело отслеживать. То есть...
Правильно, но смотри, ты послал письмо. Тебе ответ не приходит. Ты должен сам проследить, что тебе
да
в течение
ладно.
Там 10 дней. Да. Ну, реально
Марин,
это так.
Ну, Они, вот я так сейчас, ну, я не хочу ничего сказать плохого про наши, про наши государственные службы, но как бы, ну, они это едят. Ты правда думаешь, что если тебе кто-нибудь там пришлет письмо и скажет, вот, Марина, а давайте, вот, мы вам предлагаем там... не Гербалаев, быстро и просто заработать денег, ты скажешь, нет, я вам отвечать не буду. Вот. То есть там тебе там предложат, там, а давайте вы вот выступите там, не знаю, в подкасте 15 минут, а мы вам там заплатим 100 тысяч миллионов. Вот. Ну я не думаю...
100 тысяч миллионов я хочу.
Я не думаю, что ты проигнорируешь такое письмо. Вот. Поэтому я думаю, что тут ну, логика похожая. И мне, честно говоря, все равно даже, честно они проведут эту проверку или с какими-то там своими ухищрениями. Вопрос в том, что в любом случае либо там, тот, для кого этот бизнес должен быть важным, понесет либо ущерб по баблу, либо какие-то там санкции, либо что-то еще, но в любом случае он что-то потеряет, а соответственно у него будет повод ну, задуматься, а почему он это теряет, и как сделать так, чтобы больше он этого не потерял.
Но ведь он может терять клиентов. Ведь бизнес-то на том, что он теряет клиентов, потому что у него некачественная продукция. Он тогда должен задуматься, что у него что-то не так, а не тогда, когда из там, тысячи людей какой-то один несчастный написал, значит, ему хомяк.
Ну, клиентов терять можно, потому что кризис, потому что, не знаю, там...
Можно, но вот смотри, прагматично, да, хоть я там и за справедливость, и за все, как бы, ну, то есть я стараюсь обычно как-то отстаивать и свои права, но банально... Мне проще пойти в другой магазин, тем самым выразить свое, как бы, да, ну, не презрение, презрение это нельзя назвать, но выразить свое фе в адрес этого магазина, что я в него ходить больше не буду, чем написать письмо. Потому что я тут перестала туда ходить, там соседи перестали туда ходить, весь район перестал туда ходить, и тогда просто магазин, ну, он будет терпеть колоссальные убытки, и тогда, может быть, увидит этот... ну, дядька, собственно, который, ну, или тетка, вот. А мне проще просто пойти в другой магазин.
Прям идеальное общество. Вот, никто не приходит в магазин просто поругаться, вот. Просто потому, что дома скучно, в магазин можно прийти, купить, там, не знаю, черствый хлеб и еще и поругаться. Вот, и
заплесневевший, еще отравиться,
и сразу весело, дома. Да, и сразу жизнь полна событий.
Но тем не менее, я тебе хочу сказать, что вот мы с тобой поговорили, и ты меня все-таки немножко заинтересовал. Я, наверное, попробую как-нибудь написать. Просто, ну, попросить хотя бы жалобную книгу, и если меня действительно будет что-то не устраивать, а не так, порисовать и почитать, что там пишет. Наверное, я все-таки попробую. Как-нибудь.
Это же прекрасно. Предлагаю, наверное, на этой радостной ноте мы закончим этот выпуск. Этот выпуск технически третий, практически номер два. Вот. Я даже боюсь представить, какой он будет по продолжительности вот в результате всех манипуляций. Потому что вот сейчас грязного времени, очень грязного времени у меня... Больше полутора часов.
Да-да-да.
И мне страшно.
Я предлагаю порезать его все-таки на несколько, хотя бы на два.
Хотя бы на четыре, я сейчас думал, ты скажешь.
Да. Не, ну на три так.
То есть такой первый сезон такой пошел. Да.
Нет, вполне, ты знаешь, вполне можно. Поэтому давай сейчас попрощаемся. Это прощание можно будет в конце.
В конце каждого выпуска, да.
Да, в конце каждого. Часть первая. До свидания, дорогие слушатели. Часть вторая. До свидания. До новых встреч. Ну, ты можешь с частью третьей попрощаться.
Конечно.
Так уже быть.
Конечно. С нами сегодня была Маринка с прекрасной страны Украина.
И Антон из прекрасной страны Россия, из волшебного города. Вроде бы... Сейчас он в Ростове-на-Дону, насколько я знаю.
А где ты сейчас?
А я сейчас в Киеве, городе-герое.
Никак я не доберусь до Киева.
А пора бы уже, между прочим.
Обязательно.
Приглашали.
Обязательно. Вот, видимо, у нас будет такое. Нет, ну, не будем сейчас говорить, что следующий подкаст у нас будет в Киеве, но мы как-нибудь обязательно организуем.
Да.
До новых встреч. Пока.
Спасибо, что пригласил. Пока.
Спасибо, что пришла.